Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть на радио «Свобода» и в эфире телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Кто отвечает за жизнь и здоровье работников?
Я же ему говорила, чтобы он бросил эту работу, что ничего хорошего не будет, что обманут. Потому что обманули и загубили.
На какие уловки идут работодатели, чтобы скрыть производственную травму?
Всех рабочих смотивировал работодатель. Такую позицию, как будто меня там не было, никто меня не знает.
Как отстоять права и добиться компенсации после несчастного случая на работе?
Акция будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлены в правах мой сын.
По данным Федеральной службы по труду и занятости, за год работодатели в России подали почти 13 тысяч извещений о несчастных случаях на производстве, в которых пострадали 27 тысяч человек. Однако, по мнению юристов, осуществляющих защиту трудовых прав граждан, официальная статистика производственного травматизма в России не отражает реальную картину. Далеко не все несчастные случаи регистрируются. Часто недобросовестные работодатели под разными предлогами убеждают работников подписать бумаги о том, что травма не связана с производством. Бывает, что сотрудника, ставшего нетрудоспособным, спешат уволить в кратчайшие сроки, а то и вовсе не оформляют на работе. Получить в таком случае какую-либо компенсацию от фонда социального страхования или работодателя становится практически невозможно. Ираклию Гарибову из Петрозаводска, лишившемуся двух пальцев руки во время производственной смены, пришлось через суд доказывать, что он действительно работал на заводе, когда произошел несчастный случай.
Ираклий Гарибов лишился двух пальцев правой руки в результате производственной травмы.
Не знаю, как так получилось. Пользуюсь лебедкой, там всего две кнопки, как бы. Начал затягивать камень. Но в тот момент, когда еще трос не дошел до своей натяжки, получился щелчок. То есть я увидел свою руку в резиновой перчатке и не почувствовал практически боли. Ну и тут я понял, что тут что-то страшное.
Все произошло в одном из цехов Петрозаводского камнеобрабатывающего завода в феврале этого года. Ираклий Гарибов устроился сюда полировщиком, но никаких документов по трудоустройству рабочий не получил.
Ну, смотрите, получается, вот эти целиковые камни мы загружали вот туда, вот цех первый и второй. Там еще немножко переделано. Загружали на телегу, телега на рельсах и дальше лебедкой в цех.
Медики не смогли сохранить рабочему разрубленные тросом пальцы, а работодатель после ЧП на производстве сделал вид, что Ираклия не знает. Никаких бумаг, подтверждающих прав Гарибова на компенсации, не было. Он трудился нелегально. Пострадавшего работника списали со счетов.
Мы обращались в прокуратуру, обращались в трудовую инспекцию. Реакции ноль. Я не знаю, по какой причине. Проходила проверка, ничего не обнаружили. Всех рабочих, то есть, смотивировал работодатель на такую позицию, как будто меня там не было, и никто меня не знает.
Тогда Гарибов отправился в суд, чтобы доказать, травма получена именно на производстве.
Нам удалось установить факт трудовых отношений, доказать этот факт только благодаря свидетельским показаниям, видеосъемкам, фотографиям. То есть приходилось по крупицам все собирать, и только в совокупности это дало суду основание для того, чтобы установить, что это все-таки были факт трудовых отношений.
В частности, доказательством в суде стали несколько снимков, которые Гарибов сделал на рабочем месте.
Мой доверитель, как молодой человек, который сейчас все любят селфи, он фотографировался на рабочем месте. То есть фотографий этих немного, но тем не менее они есть, были. И они в том числе тоже и легли в основу одних из доказательств, которые могли использоваться судом.
В итоге Гарибов суд выиграл. Решение в его пользу уже вступило в законную силу. Однако эта победа в суде только первый шаг. Нерешенным остается вопрос о компенсации морального вреда. Ираклий утверждает, после травмы его жизнь заметно изменилась.
По какой-то причине, мне кажется, что это причина стресса, затянувшегося, появилось давление и всплески адреналина. Все это тяжело психологически переживать. Каждый день на нервах вот этот стресс постоянно внутри. И находишься в подвешенном состоянии, не знаешь, как ты будешь жить дальше. Когда ты молодой мужчина, тебе 31 год, и ты не можешь писать и исполнять какие-то функции.
Защита Ираклия Гарибова будет добиваться выплаты компенсации морального вреда. Помимо этого, травмированный на производстве работник готов настаивать на том, чтобы бывший работодатель принял участие в финансировании операции по протезированию фаланг пальцев. Если компания откажется от добровольных компенсаций, впереди у Гарибова еще один суд.
Кто отвечает за безопасность труда на предприятиях? Как защитить права после несчастного случая на производстве? На какие компенсации можно рассчитывать и как их получить? Спросим у экспертов сегодняшней программы Ксении Михайличенко и Евгения Кудрявцева.
Ксения Михайличенко, практикующий юрист в сфере трудового права и права социального обеспечения. Автор научно-практических статей по различным вопросам трудового права. Член профессиональной ассоциации «Юристы за трудовые права». Евгений Кудрявцев, генеральный директор Межотраслевого центра охраны труда. Специализируется на расследовании несчастных случаев на производстве, оценке рисков для российских и международных компаний и представлении их интересов при проверках инспектирующими органами.
Евгений, кто вообще отвечает за организацию охраны труда на любом предприятии? И что вообще нужно понимать под охраной труда?
За все отвечает работодатель, непосредственно генеральный директор. Директор, ну это неважно, как прописано в уставе. Но в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, это статья, по-моему, 207, если я не ошибаюсь, работодатель имеет право делегировать все эти полномочия. То есть он может возложить часть охраны труда за безопасностью трудовых процессов и так далее на своих непосредственных там, ну, руководителей структурных подразделений. Там, мастеров цеха, ну, там, начальник производства и так далее, и так далее, и так далее. И последняя ступень – это уже работник. То есть сам также отвечает за охрану труда.
А что понимать под охраной труда? Это что такое?
Охрана труда – это сохранение здоровья и жизни работника в процессе его трудовой деятельности, ключевой трудовой деятельности. То есть вот, трудовая деятельность при заключении трудового договора, допустим, да, там, если ученический договор, если производственная практика у студентов существует, это тоже будет как бы несчастным случаем считаться, если произойдет травма на производстве. Опять же, под производством не надо понимать станки, машины, механизмы и так далее. И так далее.
То есть даже офисный работник,
конечно,
может,
конечно,
получить производственную травму?
Ну вот яркий пример, вот, допустим, вот сейчас мы находимся в студии, падает Кинофло, допустим, вот на нас сейчас. Это будет считаться несчастным случаем, естественно, производства. Не надо сравнивать производство, это машины, станки, механизмы и так далее. Это и офисный работник, удаленный работник, курьеры и так далее, и так далее. Это все будет считаться несчастным случаем.
Но, тем не менее, вы знаете, вот можно себе представить и понять, что под производственной травмой понимают случаи, когда там человек, вот как в петрозаводской истории, потерял пальцы на руке, потому что с лебедкой работал. Или если повар порезался, или обжегся сильно, обварился кипятком. Или если кто-то случайно в лаборатории пролил на себя какую-то кислоту, потому что это будет очевидно. Можно считать производственной травмой, ну, не знаю, сердечный приступ, который случился с сотрудником, потому что была плохая вентиляция, потому что работодатель за этим не уследил?
В принципе, если это будет по вине работодателя, если, допустим, плохая система кондиционирования, вентиляция и так далее, это будет считаться несчастным случаем на производстве, но был ли это вообще самый несчастный случай, уже устанавливает комиссия по расследованию несчастного случая.
То есть доказать это сложно будет?
Доказывается достаточно легко. Я вам на своей практике могу сказать, у нас виновных ищут очень легко. Кто виноват, находит моментально. А вот что делать, остается вопросом открытым. Есть бытовая травма. Вот вы сейчас вышли, допустим, или вот ребята, которые здесь находятся, обеденный перерыв, они катаются на скейте. Они получили травму. Будет ли это считаться несчастным случаем? Нет, это будет травма бытовая. Она никак не была связана с его непосредственной деятельностью, с его производством. Очень легко у нас бывает, работодатели скрывают, что это был сердечный там, приступ, инфаркт и так далее, да, а по факту человек работал, допустим, в действующих электроустановках, его ударило электрическим током. Но это быстро все выясняется на судмедэкспертизе, если я не ошибаюсь.
Ну, о том, как и насколько быстро, я думаю, Ксения нам расскажет. Ну, да. Но сначала поясните, пожалуйста, а при каких обстоятельствах вообще должно произойти несчастье? несчастья на работе, чтобы это было признано производственной травмой.
Вот уже Евгений сказал, охрана труда, да, такое понятие. То есть мы не говорим про охрану услуг, да, или про охрану работы. У нас четко сформулирована охрана труда. То есть человек должен находиться в первую очередь с организацией, с работодателем в трудовых отношениях. Собственно, это ключевой такой момент. Очень многие люди, попав вот в какую-то такую неприятную ситуацию, с ним что-то происходит на работе, да, попадают в эту ловушку.
А, и вот поэтому Ираклию Гарибову из Петрозаводска понадобилось обращаться в суд, чтобы доказать факт трудовых отношений.
Собственно, да, потому что охрана труда – это понятие, да, которое предусмотрено в Трудовом кодексе. Да. Трудовой кодекс у нас регулирует только трудовые отношения. Трудовые отношения – это что? Это заключенный трудовой договор, да, где прямо указан работодатель и работник. Что делать, если трудового договора нету? Ну, презюмируется, что, значит, трудовых отношений нету, и, значит, никакой охраны труда быть не может, а у вас там либо гражданско-правовые отношения, а если у вас гражданско-правовые отношения, то ты сам отвечаешь за то, что ты, собственно, делаешь, потому что ты оказываешь какую-то услугу. Да, то есть конкретно организации, да, важно, чтобы ты просто оказал услугу. А как ты ее окажешь и что, собственно, с тобой случится, ну, здесь, в принципе, никакого значения особо не имеет.
Для работодателя.
Да, для вот этой организации, которая заказывает услугу, потому что она уже как бы и работодателем-то не выступает. Либо очень часто мы сейчас видим ситуации, когда, в принципе, нету вообще никаких документов. Ни гражданского правового договора, ни трудового договора. Прокуратуру очень редко, когда действительно проводит расследование, она отправляет по подведомственности. Дальше мы смотрим, что делает инспекция труда. Инспекция труда говорит, я индивидуальные трудовые споры. Да, если у нас спор возникает о том, что там...
Работал, случай, не работал.
Нет, не работал, сейчас. Не работал. Я не рассматриваю, потому что у нас прямо написано в ТК, что инспекция индивидуальные трудовые споры не имеет права рассматривать. Поэтому самый лучший вариант – идти сразу в суд. Да, как бы это ни звучало там страшно, потому что действительно есть очень много разных издержек, связанных с судебной защитой. Поэтому если мы посмотрим практику, например, судов города Москвы в части установления вот, трудовых отношений, вот,
факта трудовых, да, отношений, факта,
то мы увидим очень плохую динамику там в последние 5 лет. Если мы посмотрим по регионам, там ситуация немного получше. И то, опять же, от региона к региону. Да, есть регионы, то есть те регионы, где много предприятий, таких случаев много, то есть там судьи ориентированы на рассмотрение этих споров, и они уже, у них там выработана определенная какая-то стратегия, да, где таких споров мало, где мало производства, ситуация, ну, абсолютно другая.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, гласит 2-я статья Конституции. Вот как ее понимают обычные люди.
Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Согласен.
Человека и его права и свободы являются высшей ценностью.
Вполне с этим согласна. Но на самом деле, как показывает наша жизнь, все происходит, все наоборот.
Это точно, что права человека соблюдены полностью.
Права и свободы человека у нас по Конституции разрешены. То есть это, ну, любое вероисповедание, любая свобода слова как таковая. Ну, журналистика, в том числе критика правительства.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Набор слов у меня получился, если честно.
Ну, если так вот по-простому говорить, я думаю, что это не работает.
Права и свобода – это обязанности государства, как человека, моего защиты, допустим, да? Как-то немножко написано, но не складно.
Я рассматриваю, что защита прав гражданина – это является в том числе и его собственность. То есть это значит по текущему вопросу, допустим, реконструкции 5-этажек. То есть человек может определять, хочет ли он поменять свое жилье или нет.
Как-то вот у нас правами обладают те люди, у которых большой набитый кошелек, или у которых очень большие связи.
На самом деле мы должны нести свободу слова, и государство как бы должно хотя бы прислушиваться к народу, да?
Все красиво, конечно, в Конституции написано, кто бы спорил.
Любое государство должно заботиться о каждом гражданине, именно предоставлять ему свободу слова, интересов, вероисповедания, возможность обращаться за медицинской помощью, получением знаний, и также предоставлять возможность заниматься своей деятельностью свободно и независимо.
Вообще-то статьи у нас все правильные, по сути. А это, наверное, у нас люди, власть, которая вот способствует таким людям как-то больше развиваться, да, и появляться в нашей жизни. Вот. Все зависит от людей, конечно.
А вот я хочу сейчас, Евгений, вас спросить, а какой смысл работодателю скрывать факт трудовых отношений, например, с работником, или договариваться о том, чтобы он подписал бумаги и сказал, что это была бытовая травма, что он вообще-то был на обеде, а не действительно был травмирован на производстве, если все равно работодатель перечисляет все необходимые взносы за этого сотрудников федеральный фонд социального
договора, то нет.
Страхование.
Если без трудового договора, он ничего не перечисляет работодатель. Если это, допустим, ГПД, да, гражданского правового характера, он ничего не перечисляет. Если нет факта трудовых отношений. Просто мы не знаем о налогах, неких процентах, сколько выплачивает работодатель. На самом деле выгодно, я могу сказать, когда договаривается работодатель и работник пострадавший, тот самый, на мой взгляд, за все время, сколько я этим занимаюсь, самая выгодная позиция.
Договариваются о чем?
Договариваются о том, что несчастный случай, если происходит, то его не происходит, его нету по факту. Я могу сказать сейчас схему, как это все действует, наша машина власти, как это происходит. В итоге страдает работодатель, работник. Происходит несчастный случай на производстве. Всегда есть легкий, есть тяжелый, со смертельным исходом, там, групповой. Легкий несчастный случай, это расследуется внутренней комиссии на предприятии. Да, там, в том числе может от пострадавшего быть представитель. Тяжелый несчастный случай расследует уже не внутренняя комиссия предприятия, там ФСС входит, фонд социального страхования, трудинспекция, территориальный орган местного самоуправления, профсоюзная организация, которая еще существует, не думайте, что не существует, местный там территориальный орган самоуправы, короче, набирается комиссия там, в районе 10 человек. По тяжелому случаю, и все данные передаются в прокуратуру. Заводить ли уголовное дело, либо не заводить уголовное дело, и на кого. Ну, я могу сказать, что находят виноватых быстро. Либо это работодатель, либо это...
Сам работник.
Нет, самого работника у нас не делают. У нас по факту работник может, в принципе, ничего не делать, если не соблюдается охрана труда. Ты можешь нарушать технику безопасности сам, но закон сделает так, что работодатель будет виноват в этом сам. Я могу сказать, что штраф, допустим, инспекция труда, проводя сразу внеплановую проверку системы управления охраной труда на предприятии, может составлять больше 1 000 000 рублей.
А, вот почему, конечно, работодателю выгодно...
Но это самое неинтересное. Самое интересное наступает в прокуратуре. Прокуратуре. Вот то, что там трудинспекция, это все цветочки. Самое интересное наступает в прокуратуре.
Проблемы, которые можно решить за деньги, это не проблема, а расходы, да? А да. В прокуратуре уже
а
за деньги не получится.
В прокуратуре уже за деньги не получится. И там будем ли мы заводить уголовное дело по 143 статье, там первая, вторая, третья часть, или не будем заводить уголовное дело на работодателя, либо на работника не могут завести.
Эта статья предусматривает ответственность.
Уголовную ответственность за нарушение требований охраны труда. То есть несоблюдение требований охраны труда лицом, на которое возложены эти функции. Комиссия собирается по расследованию несчастного случая. Кто виноват и что делать? А работника полностью нельзя признать виноватым, даже если он полностью нарушил все требования безопасности.
Был пьян?
Нет.
Свалился в бетономешалку?
Нет, если был пьян, здесь ключевое, то это сразу факт будет, как бы, даже если я не ошибаюсь, это не будет, несчастным случаем на производстве. Если вот он был пьян, ключевой, либо под психотропными препаратами и так далее, все. Но это уже определяет экспертиза. Но если работник был трезв, в сознательном состоянии, но полностью нарушил технику безопасности, охрану труда, все предписания, все нормы и так далее.
Решил искупаться в чане с молоком. И выложить на YouTube это видео.
Ну, в том числе я могу сказать, что там он будет виноват примерно на 30%. Фонд социального страхования вот выплатит ему страховку исключительно там минус 30%. Насколько я знаю, я просто точно этот механизм не знаю выплаты. Вот работодателя все равно признают виновным. Потому что по всем несчастным случаям, вот если рассматривать наш закон, как он пишется об этом, работодатель должен постоянно находиться возле работника и следить, чтобы он не нарушал требования безопасности и охраны труда.
А вот сразу вопрос у меня, кстати, и к вам, и Ксения, может быть, пояснит. А правда ли, что вот если сотрудник нарушал правила техники безопасности, но при этом его под роспись ознакомили с этими правилами, то есть он написал, что я знаю, вот как поступать нельзя. Вот в таком случае его шансы на получение какой-то компенсации при несчастном случае на производстве, они уже стремятся к нулю.
Нет, но понимаете, в чем дело? Шанс в целом есть практически, да, вот в любой ситуации. Почему? Потому что действительно вот в этом акте расследования, да, указывается процент вины работника и работодателя. Да, и как бы исходя из него, также исходя из двух как бы показателей, первый показатель – это, в принципе, вообще сколько, какой процент утраты нетрудоспособности, да, который устанавливается медиками. И второе – кто там кто больше виноват, работник или работодатель, да, вот процентный. Собственно, из этих двух показателей и фонд социального страхования и рассчитывает, да, то есть есть как бы две основные виды выплат. Это единовременная страховая выплата. Сейчас максимальный ее размер составляет 92 тысячи там с копейками. То есть если у тебя стопроцентная утрата трудоспособности и ты полностью не виновен, то есть в акте указано, что вся вина только на работодателя, ты получаешь единовременно 92 тысячи. А если нет, то начинается, во-первых, смотрят, сколько у тебя утрат нетрудоспособности, там 30%, значит, 30% от этой суммы, там 40, 50 и так далее. И дальше еще смотрят, какой процент твоей вины установлен, какой процент вины работодателя. И действительно, ну, такого я, наверное, тоже не видела ни одного акта, в котором бы указано было, что 100% вина на работнике.
Такого нету.
Да, вот,
такого я не думаю, существует. Что даже если он будет на 100% виноват, максимум 30% вины.
Да, то есть работодатель просто все равно несет ответственность.
Да, даже если сейчас я хочу полностью нарушить охрану труда и начинаю, извиняюсь, полностью нарушать, валить осветительное оборудование на всех, на меня не будет вины. На меня будет 30% вины.
Но это только в том случае, если против вас дело о хулиганстве не возбудит.
Ну, если это только так, ну просто в результате моей трудовой деятельности, понимаете, то есть если я полностью нарушил требования безопасности, то у меня будет 30% вины. Ну, я еще раз говорю, почему работодатель так ведет себя зачастую? Здесь не ключевой момент выплаты фонда социального страхования и так далее. Здесь ключевой момент заведения уголовного дела, еще раз говорю. Потому что если это будет тяжелый несчастный случай, я могу сказать, что на 80% уголовное дело будет заведено.
Раиса Тайгина из маленького закрытого города в Красноярском крае 2 года пытается выяснить обстоятельства гибели мужа на работе, привлечь к ответственности виновных и добиться от работодателя компенсации. Однако пока все ее попытки выиграть в споре с руководством режимного предприятия, на котором трудился муж Раисы, безуспешны.
Я же ему говорила, чтобы он бросил эту работу, что ничего хорошего не будет, что обманут. Потому что обманули и загубили.
В закрытый город Железногорск Красноярского края Раиса Тайгина переехала вместе с супругом в 2015 году, чтобы быть ближе к детям. Пока Раиса Юрьевна помогала семьям сыновей, ее муж Борис Сергеевич нашел работу на режимном объекте «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева. Там предложили заключить договор подряда, а чуть позже взять на постоянную основу. Этот договор Раиса Юрьевна увидела лишь несколько месяцев спустя после гибели мужа и только в следственных материалах.
Сын где-то в 10 часов звонит: «Мама, ты где? Я сейчас приеду». И приехал ко мне на дачу сын в скорости и сообщил, что отца нет, отец погиб. Хороший мой. Он приступил к работе на холодном складе 21 к своим работам накануне, чтобы ускорить работы на складе. Ему было выдано морозовым прорабом, или, как они говорят, производителем работ, инженерно-техническим лицом, электропила «Парма», которая была неосвидетельствована и неизвестно, была ли она исправна. не испробовано в рабочем, под нагрузкой, в рабочем состоянии. Мой супруг приступил к работе электропилой. Во время работы электропила нанесла ему раны в области шеи со смертельным исходом.
Ответственность за произошедшее никто не понес. И о компенсации Раисе Юрьевне предложили забыть, потому что по бумагам Борис Тайгин был не сотрудником ИСС, а подрядчиком, а следовательно, в трудовых отношениях с организацией не состоял.
Как же не было трудовых отношений, если мой супруг приходил на работу к 8 часам и уходил с работы в 17 часов и переодевался в отведенном в РСУ 905 месте, где душевые кабины, где у него была своя кабинка.
С 2015 года Раиса Тайгина пытается доказать, что ее супруг фактически работал на предприятии. Она неоднократно судилась, писала жалобы в надзорные органы, в прокуратуру, в Следственный комитет. Дошла даже до Верховного суда, но всюду ей отказали.
Я буду добиваться. Я верю, что, может быть, справедливость восторжествует. И виновные в смерти моего мужа понесут наказание.
Представляете, мы говорим уже о неком полугосударственном предприятии, режимный закрытый объект, где человек по факту исполняя свои трудовые функции, да, ему предлагают подписать ГПД. Мы сейчас можем об этом долго очень говорить, но в принципе мы выбираем все соглашательскую позицию. То есть работодатель предложил, работник согласился. Это происходит от Петрозаводска, там, где 10 человек и один работодатель, и заканчивая предприятием, где 5 тысяч человек, там, 3 тысячи человек. Ну, а мы говорим о некой справедливости, законности и так далее. Понимаете? Это ситуация масштабная. Она происходит повсеместно и везде. Если это происходит на крупном предприятии, что же говорить о маленьких предприятиях? Маленькие предприятия страдают больше, на самом деле, чем крупные предприятия.
Понятно. И объясняется это все тем, что работодатель не хочет платить лишние деньги в различные фонды, оформляя человека по трудовому договору.
И не только. У нас просто позиция, что вот никто никому ничего вроде бы не должен, и это не мое. Это иждивенчество.
Согласно данным Росстата, ежегодно на мероприятия по охране труда в России расходуются миллиарды рублей. В среднем по 11,5 тысяч рублей на одного работающего. 238 миллиардов 858 миллионов 407 тысяч было потрачено на мероприятия по охране труда. 20% от этих миллиардов, да, работодатели могут вернуть себе.
Да, вы еще 80%. Представляете, сколько денег тратится только вот на страхование от несчастных случаев на производстве? То есть сколько работодателей, сколько компаний платят деньги в фонд социального страхования?
Да, и сколько фонд социального страхования выплачивает?
20% можно вернуть, если ты там провел специальную оценку условий труда. Это выявление опасных и вредных производственных факторов на работника. Там, если у него есть вредность, чтобы там досрочное начисление там трудовой пенсии, уход на эту пенсию, за обучение по охране труда. Но опять же ключевое, не более 3 работников. За спецодежду, допустим,
специально, да, индивидуально защищен.
При одном условии, если это будет одежда российского производителя.
Но работодателю разве не интересно, или государству разве не интересно, что если его работник защищен, то у него снижается вот этот уровень профессиональных заболеваний, ведь за это тоже платит фонд социального страхования.
Так это фонд социального страхования в итоге платит, а не работодатель. Понимаете, в чем дело?
Да, возвращает.
Да.
Ну, то есть платит в случае несчастного случая. И либо вот на улучшение вот этих вот мер, да, не более 20%. А почему не 40%? Тогда вот я тоже могу задать вопрос.
Тут еще, мне кажется, очень сильно зависит и от работодателя, да, вообще от позиционирования работодателя, потому что есть сейчас работодатели, которые очень сильно так прям заморачиваются по поводу внедрения всяких вещей, в том числе, которые связаны с охраной труда. Да? Если мы посмотрим, это какие компании? Это в основном западные компании.
Да.
Российский работодатель, он что в основном делает? Он считает только деньги. Да? Хотя на самом деле На самом деле, ну, если мы посмотрим в перспективе, действительно, вы правильно сказали, что нужно смотреть, насколько эффективен твой сотрудник будет там, через 5, через 10 лет. Да, у него будет больше опыта, значит, по идее, он должен быть более как бы, эффективный, но у него будет
хуже.
Меньше здоровья. Да, и, то есть ты должен соотносить свои издержки, да, что, возможно, тебе, может быть, нужно сейчас больше потратить денег на то, чтобы сохранить его здоровье, но в будущем он тебе принесет больше.
Но это вы о каком социально ответственном бизнесе тут рассказываете?
Бизнес вообще социально ответственным. Вы зря говорите, но работодатель, ну, как бы у нас, наверное, представление о бизнесе, о работодателях, это буржуин, который угнетает своих работников. Ну, вот
не
у
так?
Нас...
Ну, разные все. Разные.
Ну, не знаю, смотрите, у меня просто есть большая проблема, я сейчас объясню. В принципе, она на поверхности кроется. Даже начиная от инженера по охране труда. Ни один здравомыслящий работодатель не хочет, чтобы у него были проблемы, связанные с несчастным случаем. И задача специалиста того же по охране труда минимизировать риски, в том числе доказать эффективность тех или иных там методов, да, там средств нулевой защиты, вот эти вот дороже надо купить, для того, чтобы работодатель это купил. Это элементарный пример. А что у нас делает специалист по охране труда? Обычный такой. Меня работодатель не слушает, я ни за что не отвечаю, ну и все, и ладно. Вот как это происходит. В принципе, может ничего не работать. То есть, если бы работодатель, тоже специалист по охране труда, приходил и говорит, смотрите, вот мы сейчас на эти мероприятия потратим там 200 тысяч рублей. Давайте разобьем это на 12 месяцев, там в районе получается там 8-9 тысяч рублей. У вас офис больше выпивает чая за это время. Никто этим не занимается. Начиная от маленького как бы вот человечка, специалиста по охране труда, который ни за что вообще не отвечает, я могу сказать сразу. Никакой ответственности он не несет. И при проверках либо несчастном случае он самоустраняется потом.
Жизнь на лавочке или в коробке под снегом и дождем стала привычной для Веры Шиховой, матери шахтера, получившего производственную травму на шахте Зименко. Александр не может работать с годами, из-за полученных травм утрачивает способность ходить, а чиновники уже 5 лет не исполняют решение Верховного суда России, обязавшего их присвоить сыну Шиховой первую группу инвалидности и назначить социальные льготы. И Вера вновь и вновь приезжает на пикеты в Москву, чтобы отстоять права своего сына.
Я же как этот хранитель здесь. Я не довела дело до конца. В тот раз здоровье не позволит мне еще раз, третий раз приезжать в Москву уже.
Акция будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлен в правах мой сын.
Я делаю выводы, что президент очень плохо относится к своему народу.
Одиночный пикет длиною в 5 лет. Жительница Прокопьевска Вера Шихова стоит на улице не за себя, а за своего сына. Александру было 24 года, когда производственная травма на шахте Зименко сделала его инвалидом. Оторвался канат от лебедки, захлестнул Сашу за ногу и поднял в воздух на высоту 24 метра. Оттуда молодой человек рухнул.
9 переломов позвоночника, разрыв связок подколенной ямки. Это у меня поясничный перелом, грудных переломов, 6 переломов, шейный подвывих и черепно-мозговая травма. Ухудшение очень серьезное по здоровью. И руки отказывают. Вот в этом году уже рука висела у меня кисть. Ноги тоже отказывают, боли в позвоночнике. Это не сидеть, не стоять, не лежать. Я на боку и на спине я не могу. Лежу только вот на животе.
Медицинская экспертная комиссия в Прокопьевске установила, что Александр был инвалидом с детства, а авария на шахте здесь ни при чем. Якобы он работал уже со сломанным позвоночником. Тогда Шихов подал в суд, где оспорил решение комиссии. Но власти не спешили исполнять решение.
В 2013 году, когда я простояла в Ильинском сквере на улице на лавочке, прожила, дали гарантийное письмо представительства Кемеровской области, что они вот первое решение суда по квартире исполнят и исполнят решение суда от 2011 года, где сыну установлена полная утрата профессиональной трудоспособности, и путем его решения они установят ему группу инвалидности. Но когда нас привезли на МСЭ 24 декабря 2013 года, сыну установили 20% утраты профессиональной трудоспособности и третья группа инвалидности по общему заболеванию. То есть издевательства продолжались. Но квартиру они по первому решению от 2011 года выдали в феврале месяц.
Сейчас Шиховы живут на пенсию Веры. Когда она на пикете в Москве, Александру в Прокопьевске помогают родственники. Но содержать двоих детей у него просто нет возможности.
У меня внуки
Им без меня очень трудно. И обстановка вот такая вот, что нас лишили всего. И еще бабушки у них нету. И сыну теперь никак не могу помочь. Только вот по телефону даю ему указание, что попить. Павлуша, ты хочешь ко мне? Маленький ты. Ты не болей давай. Ты соскучился, да? Чего долго?
Пикеты Шиховой без внимания властей не остаются. Только не такой реакции женщина добивается.
Они организовали ряд моих задержаний. Они намеревались, чтобы меня задавить еще плюс штрафами. Представляете, что такое для меня штраф 30 тысяч? То есть они вот планомерно, целенаправленно убивают нашу семью. Это шоу какое-то, я прям не знаю.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Вот давайте все-таки поговорим теперь о том, что же делать, если несчастный случай произошел. Человек был травмирован в рабочее время, на своем рабочем месте. Что делать дальше?
Открывать трудовой кодекс, в котором в главе охрана труда прямо указана, да, статья «Несчастный случай на производстве» и последовательность действий, да, созывать комиссию, приглашать вот
собственно. Слушайте, ну вот у него кровище, хлеще, два пальца отрезало.
В первую очередь он должен вызвать медицинскую помощь,
ключевой, если люди, которые умеют оказывать это, да. У нас по закону. Да, в законе говорится, если ты не умеешь оказывать, ты как бы не должен оказывать. То есть, и в принципе, если я не буду подходить пострадавшему, то есть я не буду нарушать закон, если я не обучен
этому. Вы должны
этому.
Вызвать тех, кто может.
Мы можем, да, вызвать об этом, но...
Значит, приехала бригада скорой помощи. Тогда врачи фиксируют, что это производственное, непроизводственное. Дальше как?
Врачи просто степень тяжести. Угу. Знаете, что у нас есть сутки, чтобы мы известили определенные органы? То есть, если это тяжелый либо легкий.
У кого есть сутки? У работодателя?
У работодателя, конечно. Не у фонда социального страхования.
Ну и не у работника.
Нет. Работодатель в течение суток должен известить по тяжелому несчастному случаю, это инспекция труда, фонд социального страхования, прокуратуру, местные органы территориального самоуправления, профсоюзы, которые даже никто не знает, где телефоны эти находятся. И их просто нету. В течение суток. А теперь ключевое. Сутки может выдавать по МКБ-10 медицинское учреждение даже больше суток извещение о том, это тяжелый либо легкий.
Понятно, а время уходит.
Конечно, а потом это признают факт скрытия несчастного случая. И инспектор может это расследовать в единоличном порядке.
Правильно я понимаю, что работодатель должен составить некий акт о производственной травме?
Да, есть специальная форма.
А если он отказывается это делать? И если он вообще не хочет признавать травму производственную, вот сейчас здесь на месте, не хочет составлять акт, хочет все замять потихонечку, как-то
может... Тут еще, понимаете, вопрос, в каком состоянии сам работник, да, потому что вот у меня не так давно был случай, когда человек упал с крыши, выполняя свои трудовые обязанности, и он, находясь, пока ехала скорая, он в совершенно не в понимающем состоянии, ему работодатель подсунул бумажку, в которой была написана расписка, что я шел там по улице во время обеденного перерыва, упал, споткнулся, упал, гипс. И все. Все, мне плохо, да. И потом работодатель везде, в суд, везде ходил с этой бумажкой, говорил, какая крыша, я ничего не знаю, не понимаю. То есть, понимаете, очень важно понимать вообще, в каком состоянии находится работник. Работник может узнать о том, что работодатель не составил этот акт по форме Н-1, знаете, через, вот мой клиент узнал это через 3 месяца, когда его выписали из больницы. Он пришел к работодателю, говорит, давай-ка мне документы, я-то в фонд пойду. Он говорит, какие документы? Ты мне тут расписку написал, что ты упал. Понимаете, дело в том, что когда работник в абсолютно уже в состоянии ужасном, он не следит ни за чем, он узнает только об этом тогда, когда, скорее всего, уже прошли все сроки, и ему остается что делать? В суд идти. И в суде, помимо того, что ему, во-первых, возможно, придется признавать трудовые отношения, если вдруг их не было, а если трудовые отношения были, то тогда просто признавать факт наличия несчастного случая на производстве. Можно в этом же иске также и сразу же взыскивать моральный вред.
А скажите, оно вообще того стоит? Ну, что? Вы уже говорили.
У работодателя?
Нет, а работнику стоит
ли? Да, работнику стоит ли с этим заниматься? Потому что, ну, понятно, вы сказали, максимальная выплата 90 тысяч, это смертельный
срок. Но это не все. Подождите.
Единовременная.
Да, это единовременно. Дальше у нас есть, ну, во-первых, листок временной нетрудоспособности, да, человеку выдается. Здесь есть очень важное отличие. Когда у нас несчастный случай, человеку по этому листку выплачивают 100% его среднего заработка. То есть не так, как у нас выплачивается по обычному листку, да, что там рассчитывается за два предыдущих года средний заработок, и есть вот эта максимальная сумма. А здесь неважно, у тебя может быть зарплата сколько угодно, и тебе будут вот выплачивать твой средний заработок. И плюс еще есть ежемесячное страховое пособие, да, которое выплачивается фондом социального страхования. Оно также на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, максимальная сумма – это 72 тысячи рублей, то есть у тебя 100% утрата, и на тебе нет никакой вины. Ну, соответственно, оно там уже дальше варьируется. И плюс еще можно что взыскать? Можно взыскать с работодателя моральный вред. Но с моральным вредом все сложно очень в России. Ну, у нас, понятно, большая страна, но почему у нас может быть такая ситуация, когда во Владивостоке за такой-то случай будет моральный вред 100 тысяч рублей, а, например, там в Калининграде будет 2 тысячи рублей.
Принцип разумности и справедливости. Вот.
Государство устанавливает такие правила, и мы по этим правилам действуем, работаем и живем. Понимаете? То есть все мы, в принципе, уже и всех это устраивает.
Хорошо. А если так случилось, что человек погиб в результате несчастного случая на производстве, кто и какую компенсацию получит в этом случае?
В принципе, компенсация очень схожа с тем, если сам человек, с ним что-то случается. Есть вот это единовременное. Единовременное в данном случае четко установлено 1 миллион рублей. Выплачивает фонд социального страхования. Но опять же, нужно понимать, что кто будет получать, если у тебя супруга, которая не пенсионного возраста, которая работает, дети, которым уже больше 23 лет, и они не учатся, то, собственно, и получать-то некому, потому что получать должны твои иждивенцы. А иждивенцами признаются кто? Это вот близкие родственники, там, родители, супруга, которые достигли уже там пенсионного возраста или не работают по там объективным причинам, например, там, это инвалидность, да, дети, которые не достигли 18 лет, либо дети, которые обучаются в научной форме обучения до 23 лет. Собственно, круг очень ограниченный. И они еще могут получать вот эту ежемесячную выплату 72
тысячи. То есть работающая жена получить не сможет?
Нет. Нет. Она не иждивенец.
Все увольняемся поэтому, понимаете?
Вот. Но работающая жена что может? Можно взыскать моральный вред еще с работодателя. Да, здесь неважно, ты там иждивенец.
О котором вы уже все рассказали.
Ну, в среднем вот по Москве, да, вот практика последних лет взыскивают 1 000 000 рублей.
А есть возможность в случае, если человек все-таки остался жив, к счастью, взыскать какие-то средства, необходимые для реабилитации? Ну, например, на протезы, на какое-то специальное серьезное лечение, на операцию за границей, если...
В принципе, это делает сам работодатель. То есть берет полностью лечение на себя, насколько у меня таких случаев было. Другое дело, что это никак, ну...
Законодательно это никак не прописано. Это добрая воля работодателя.
Добрая...
Нет, почему? Можно прописано. И... Да, можно пойти таким путем законодательным. Да, у нас есть, опять же, развилка, две возможности. Да, есть возможность пойти через 125-й закон у ФСС взыскивать, но там есть определенные сложности. Потому что, например, операцию за границу вам ФСС не оплатит. Те же самые протезы, да, тоже, только российские.
Поэтому работодатель берет это и делает. Зачастую он это делает, ему это невыгодно. Но дело в том, что это, извиняюсь за это слово, никак не скостит тебе 143-ю часть первую. Это никаким образом не повлияет, если на тебя будут заводить уголовное дело.
Как понять, что моя травма производственная?
Травма, полученная работником во время исполнения им своих обязанностей. Притом, неважно, исполнялись эти обязанности на территории работодателя или за ее пределами, если работник куда-то был направлен для выполнения своих задач. Ни при каких обстоятельствах не признаются несчастными случаями, связанными с производством, ситуации, когда работник получил травму только из-за своего алкогольного опьянения или наркотического опьянения.
Я получил травму на работе. Что сделать, чтобы мне заплатили компенсацию?
Право на получение выплат по страхованию имеют только те лица, за которых уплачиваются страховые взносы, то есть за работников, работающих по трудовому договору. Если человек приступил к работе без оформления трудового договора, это уже будет достаточно проблематично для него.
На какую сумму я могу рассчитывать? От чего она зависит?
На период нахождения на больничном из-за травмы работник может получать 100% своего среднего заработка за последние 12 месяцев. Единовременная выплата, которую работник получает в связи с травмой уже не у работодателя, а в фонде социального страхования, она сейчас составляет 94 тысячи с копейками. Вот. А работнику будет выплачена максимальная сумма только в том случае, если он на 100% лишился профессиональной трудоспособности. Ежемесячные выплаты в случае стойкой утраты работникам профессиональной трудоспособности, они также назначаются фондом социального страхования. При этом размер выплаты ежемесячной, он не может превышать в настоящий момент 72 тысячи рублей в месяц.
А если работодатель не хочет признавать, что травма производственная?
Если работодатель отказывается признавать травму производственной, то работник может оспорить эти выводы либо в Государственной инспекции труда, либо в суде.
Какие документы подписывать, а какие нет?
Нельзя подписывать объяснение от имени работника, подготовленное работодателем, где вся вина переложена на сотрудника. Или где говорится, что травма получена вообще вне территории работодателя и вне исполнения своих обязанностей.
Что нужно знать российскому работнику для того, чтобы по возможности обезопасить себя от последствий приключившегося с ним несчастного случая, например? Ну, я не говорю уже, что нужно соблюдать технику безопасности и прочее, прочее. Ну, вот если уже это произошло, что нужно знать работнику, а Евгений расскажет, что нужно знать работодателю.
Ну, я бы, во-первых, начала бы, знаете, так очень глобально. Я бы каждому работнику бы очень сильно посоветовала хотя бы вот раз в жизни просто прочитать Трудовой кодекс. Вот просто прочитать, и уже жизнь, возможно...
Станет веселее.
Да, станет веселее, и в какой-то экстренной ситуации подкинет вот ту самую идею, которая должна вот в голове зародиться. Вот. Ну, нужно знать, что должен быть трудовой договор, обязательно. Нужно на этом настаивать. Вот пока мы не будем настаивать на трудовом договоре, все так и будут заключать ничего, либо ГПД. Нужно знать, что есть такой акт по форме Н1, который работодатель должен составить, да, с которым он должен ознакомить обязательно работника. Если там написано совсем не то, что нужно, нужно написать возражение, нужно обязательно всегда, перед тем, как бежать в суд, вообще поговорить с работодателем. Действительно, очень много споров, которые доходят до суда, их можно было решить на стадии переговоров. Не бояться работодателю прямо говорить, что вот такая ситуация, давайте ее как-нибудь разрешим вот сейчас. Очень много ситуаций можно решить до суда.
Но это тоже желательно фиксировать документально каким-то образом.
Нет, естественно, конечно, да. Вообще любые утверждения работодателя, что да-да-да, я тебе заплачу, ну подожди, там у нас когда-нибудь там контрагент переведет, скорее всего свидетельствует о том, что вы ничего не дождетесь, только сроки все пропустите. Хотя, в принципе, по несчастным случаям очень у нас прекрасно, у нас нету сроков исковой давности. Вот. Поэтому здесь можно не переживать. Но, опять же, для факта установления трудовых отношений срок исковой давности есть. Поэтому нужно... И суды сейчас исходят из трехмесячного срока исковой давности. Даже не из трехлетнего ПГК. И, опять же, тот же самый суд, нужно его не бояться. Потому что, действительно, очень многие споры, ну, просто невозможно решить во внесудебном порядке. Да, когда работодатель там совсем не идет ни на какой контакт, а вы понимаете, что вам нужны эти деньги, действительно, ну, там, ту же самую...
Идите в суд, шансы
да,
есть.
Шансы есть всегда.
Евгений.
Полностью присоединяюсь к вам, вот на самом деле, но только еще добавлю, что работник должен прочитать документы, относящиеся к охране труда, помимо Трудового кодекса, то у нас обычно там пачка бумаги или там, да зачем эта инструкция, я так все знаю. Я просто думаю, если при несчастном случае, если мы говорим, вот уже наступил, да, несчастный случай, факт, я думаю, что здесь нужен был некий компромисс и консенсус между работником и работодателем.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» о российских некоммерческих организациях. Часто их помощь оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Иди-ка. Сидеть. Вот, молодец. Давай лапу. Давай другую. Вот эту.
Ретривер Люси необычная молодец. Собака. По документам она техническое средство реабилитации. Так называют собак-терапевтов и собак-поводырей. Первые помогают детям с неврологическими заболеваниями, учат их общаться, развивают умственные и эмоциональные способности. Вторые помогают слепым людям самостоятельно передвигаться по городу. Отбирают и дрессируют их в благотворительном центре «Собаки, помощники инвалидов».
Это щенки породы определенные, это лабрадор-ретриверы или золотистые ретриверы, которых мы покупаем у обычных заводчиков. Но для нас подходит не любой щенок. В щенке мы хотим разглядеть задатки вот таких рабочих качеств собаки. Собака должна быть достаточно уравновешенной, в то же время достаточно энергичный, чтобы там выдерживал и нагрузку, и соображала быстро. Должна быть очень смелой, потому что ей приходится работать в условиях города, как правило, то есть сталкиваться со всеми проявлениями городской среды, шум, движущиеся всякие механизмы, по-разному ведущие себя люди.
Примерно до года собаки живут в семье волонтеров, где их учат общаться с людьми, правильно вести себя в помещении и выполнять базовые команды.
Тренер приходит раз в неделю с ним заниматься. Ей должны тоже показывать, что через дорогу надо останавливаться, что палки подбирать нельзя. Мы с ним вот рядом ходим, и какие-то вот она лапы уже умеет давать. Было удобно, что кармане сами дают, и поддержка есть, ветеринары. Это как бы очень важный момент.
Затем волонтер передает собаку в центр, где профессиональные тренеры учат ее помогать инвалидам.
Место. Ко мне.
Собака учится в течение полугода, даже 8 месяцев. Рядом. Она осваивает вот этот сложный курс собаки-поводыря, ну и команды, сидеть. Которые способствуют тому, что собака делается управляемой, да, обычный этот курс общего такого послушания. В конце обучения собака сдает экзамен. Она проводит своего дрессировщика по одному из изученных маршрутов здесь.
Собак-терапевтов передают врачам, дефектологам, психологам, неврологам. А собакам-поводырям подбирают хозяина. Чтобы получить такого помощника, нужно оставить заявку на сайте центра.
Вашу собачку.
Собак выдают бесплатно. Стоит лишь учесть дальнейшие расходы на ее содержание.
После того, как мы эту пару подбираем, мы приглашаем этого человека к нам. Люди живут здесь. И учатся обращаться правильно с собакой. Обычно это 2 недели. Главное, эта пара должна сработаться, привыкнуть друг к другу. И вот это взаимодействие оно должно такого какого-то автоматизма достичь уже здесь. Чтобы потом было легче, когда человек уедет и в своих новых уже для собаки условиях будет приучать ее к своим маршрутам. А это возможность помогать людям, для которых это один из таких... Если это, конечно, не последний шанс, как говорят, но очень значительный в жизни.
Благотворительный фонд «Собаки-помощники инвалидов» работает с 2003 года. Бюджет организации в 2017 году – 24 миллиона рублей. Источники финансирования. Субсидии из федерального бюджета, контракт с социальной защитой города Москвы, грант от некоммерческих организаций, пожертвования частных лиц и коммерческих компаний. Главные направления работы – обучение собак-поводырей для незрячих людей, подготовка собак-терапевтов для реабилитационных занятий. За прошедший год 26 инвалидов по зрению получили собак-поводырей. 2 собак-терапевтов передали в реабилитационные центры.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.